Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Михайло Кауко, який зробив перформанс з самоспаленням, оштрафували за несанкціоноване мероприємство. Беларусь не буде разом з Росією виходити з зони свободного гандлю з Україною. У амбасаді України виставлені старожитні ручники і народні строї – українські і білоруські. Про це та інше тягом ближайшої години. Навученцам мастацкой студии «Фортенбрас» при «Свободном театре» Михайло Кауко обвинователи у организации несанкционованного мероприемства. За это ему присудили штраф у 20 базовых величиню. 25 снежня у Менску на пляцовце каля ратуши, где в этот час отбывалась святочная калядная импреза, Михаил Кауко провел одиночный пикет. Ён апрануў адмысловыя пальчаткі з гаручым рэчывам і падпаліў іх. На сабе Кауко трымаў таблічку «Мы будзем гарэць, ім будзе пляваць». Акцыя ладзілася ў падтрымку людзей з парушэннямі слыху, якія не могуць выклікаць службы экстранай дапамогі. Михаил Кауко сказаў свабодзе, што быў гатовы і да горшага прысуду.
Конечно, если потребуется допомога, але будем шукать у правоборонцу. Еще не ведаем, это еще не то и питание, которое будем обмерковывать. Так, нам вот чекали, что может быть и арест, потому что это не самое кепское, что могло отбыться. Я рыхтувался, я ведал докладно, что мне робить. Никакой погрозы ни для людей, которые были побольше, не было. Я бачил в интернете, то можно один день, можно два, але мы начали обмерковывать эту проблему, которая існує. Ну, поглядим, какие будут дальнейшие наступства.
Наприкінці снежня студенти театральної лабораторії «Фортенбрас» при Білоруському свободному театрі разом з інвалідами-вазочниками провели цілий шерег мастацьких акцій. Блікували рух транспорту на інвалідних вазках, ладили гонки вазочників, надівали маски і спробували пройти по городу усляпую, транслювали на стіні на будинку фотоздымки з проєкту «Камін Аут». З 1 студзеня пачне дзейнічаць зона свабоднага гандлю паміж Украінай і еўразвязам. Расія ў адказ на гэта ўжо абвясціла аб сваім выхадзе з зоны свабоднага гандлю з Украінай з 2016 году. Акрамя таго, Расія ўводзіць прадуктовае эмбарга супраць украінскіх тавараў. Беларусь не будзе разам з Расіяй выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Украінай. Як адзначыў у інтэрв'ю «Свабодзе» Яраслаў Раманчук, зона свабоднага гандлю паміж Беларусію і Украінай даволі умоўная. Перыядычна то беларускі ўрад робіць нейкія захады супраць украінскіх тавараў, то украінскі ўрад супраць беларускіх. Але Беларусь, безумоўна, паспрабуе скарыстацца сітуацыяй, калі паміж Украінай і Расіяй будзе афіцыйна спыненая дзейнасць зоны свабоднага гандлю.
Так, безумоўна, Расія пачне кашмарыць яшчэ больш тавараў, якія будуць ехаць з Беларусі, але не ў межах таго, што будзе некая мытня на граніцы, гэта будуць такія вось Роспатрэбнадзор альбо Россельхознадзор будуць кантраляваць гэтыя тавары. А так, я думаю, мала чаго зменіцца, таму што беларускі бок зацікаўлены ў тым, каб як мага больш тавараў уязджала ў Беларусь, а потым якім там магічным цудам гэтыя тавары будуць альбо перапрацоўвацца, або пераапарнацца, як кажуць, у беларускія нейкія упакоўкі і старацца трапіць на расійскі рынак. Паколькі класічнай зоны вольнага гандлю паміж Беларусію і Украінай не было, то і тое, што Беларусь, Украіна створыць зону вольнага гандлю з еўрапейскім звязам, непасрэдна ў 2016 годзе ніяк не даб'ецца на колькасці тавараў альбо там на якасці тых патокаў, якія паміж нашымі краінамі існуюць. На жаль, паміж Беларусію і Украінай дзейнічаюць больш там не класічныя нейкія акты законодавства, а просто паняцці. Я думаю, што ў гэтым сэнсе Беларусь нават будзе адным з бенефіцараў таго, што Украіна ўступіць у зону вольнага гандлю з еўрапейскім звязам.
Сказаў Яраслаў Раманчук. Эксперты прагназуюць, што эканамічны крызіс у Беларусі ў 2016 годзе працягнецца. Узровень жыцця будзе падаць, а даляр будзе каштаваць не менш за 20 тысяч рублёў. Такое меркаванне ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказалі эканамісты. Сярод іх Леонід Заіка.
Мы находимся в состоянии кризиса. Основные инструменты и антикризисные меры не принимались. Более того, в этом году падение ВВП там на 4%, а налоги росли на 20%. Это противоречит экономической теории. В период кризиса, наоборот, налоги надо снижать, надо стимулировать производство. Но правительство не экономическое, не профессиональное, то будут совершаться аналогичные ошибки, которым, собственно говоря, и привели кризисы.
Леонид Заіка, эксперт Белорусского экономично-доследчего эдукационного центра «Змитер Круг», прогнозует, что рецессия в экономике Беларуси у 2016-м протягнется.
Темп падения он будет уже трохи меньше, а лишь падение, хоть и за все большую часть года, будет протягиваться. Отповедно, такие же тенденции будут называться в заработках. Наприкінці года, махчима, что будет досягнение вот такого дна, певная стабилизация. Лишь по великим рахунку, на мой погляд, мы находимся у такой долготерминовой стагнации. И на вот, когда рецессия падения в УПУ, оно скончится у 2016-м, выйти от этой долготерминовой стагнации.
Змитер Круг. Профессор, доктор экономических наук Борис Жаліба так само дає негативный прогноз на 2016-й.
Белорусская экономика стала соправдой филиал экономики российской. В наступном году прогноз по ценам на нафту кепский для россиян, стало быть, кепский для белорусской экономики, якая отрымливает треть валютных поступлений от продажи нафтопродуктов. Другий внешний фактор – это экономичные санкции Запада, которые он применяет до России. И это будет так само кепско отлюстровываться на экономике России. Это означает, что зарплата наша в лучшем разе будет такая самая, в горшем разе она будет еще ниже реальная. То же самое и пенсии. Мы будем иметь проблемы с продажами наших традиционных экспортных продуктов. То есть прогноз у меня самый неблагоприятный.
Профессор, доктор экономических наук Борис Жаліба.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сёння новы амбасадар Венесуэлы ў Беларусі. Віцэ-адмірал Хасэ Багіян Перыччы ўручыў копіі сваіх даверчых лістоў міністру замежных справаў Уладзіміру Макею. Гэта апошні замежны амбасадар, які сёлета пачынае працу ў Беларусі. А ў новым годзе ў Беларусь прыедуць і новыя дыпламаты. Як абнавіўся пасольскі корпус сёлета і якіх зменаў варта чакаць у 2016-м? Гэта пытанне да майго менскага калегі Уладзіміра Глода. Добры дзень, спадар Уладзімір.
Добрый день, Елена, и начнем с тех, кто уже покинул Беларусь. Найперш же это керовница офиса Еврокомиссии у нашей краине у рангу амбассадорки Майера Мора. Своих амбассадоров поменяли так само Немеччина и Румыния. Скончили працу в Минску с разных причин. Амбассадоры Израилю, Польши, Украины и керовник отделения амбассады Швейцарии. Але на ихнее место официальное призначение новых дипломатов еще не было. А апошний день 2015 года станет апошним у Беларуси и для амбассадора Великой Британии. Але тут Лондон уже официально объявил, что на его месте у 2016 году будет працевать дипломатка Фіёла Габ.
Спадар Уладзіміра, ці поўплывала на новы склад амбасадараў пацяпленне адносінаў афіцыйнага Менску з еўразвязам?
А вот это мы побачим, я думаю, у студені 2016 года, бо вельми важно, наприклад, хто буде представлять Польщу у Білорусі, покольки Польща, як відомо, давно займається Білорусію як непосреднім ближайшим сусідом. Шмат говорить про Фіёлу Габ, навіть каже, що вона вже була тут у Мінську 2-3 дні і провела некілька зустріч, характеризується як вельми моцну дипломатку. А я хочу нагул сказати, що Велика Британія вже буде у другий раз представленная тут женщиной. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький, який, поводле ягоних слов, часто зустрікається з заміжними дипломатами, каже, що в наступному році треба чекати узмацнення нового тренду, того тренду, який з'явився уже сьоліта. Це так званий німецький тренд.
Коли до этого у политики Евразии относительно до Беларуси многое вызначал шведско-польский тандем, то зараз мы бачим узмацнение немецкой составляющей. Это связано и с тем, что новый керовник миссии Европейского Звяза – это немецкий дипломат. Мы бачим, что на отказных участках и у ведомстве Майерини, и у Туска – это немецкие дипломаты, якія працуюць на ўсходнія партнёрства, але ў тым ліку па Беларусі. Калі гаварыць асобна азначаць, то тут цікавасць толькі адна, што будзе з польскім амбасадарам. Ці будзе прызначаны той, каго прапанаваў стары ўрад, ці ПІС ўсё ж такі зменіць гэту крэатуру і поставить новую особу. Вот только в этом интрига.
Мы чули старшиню АГП Анатолия Лябедьку. Спадар Владимир, ну, а пошним часом наибольш нараканне с боку демократичной супольности было на адрес амбассадора Израиля Иосифа Шагала. Ці повплывала на замену амбассадора тая критика, якая гучала на его адрес с боку белорусской оппозиции?
Ну, мы можем только здогадываться, але з'ехал он довольно нечакано Шагал, и самое цікавое, что до этого часу нема замены, ему есть часовые поверены, але из Израилю прошла такая цікавая новина, что небыто израильский урад хочет зачинить с мэтой экономии свое представительство у 8-9 краинах, вот им лику в Беларуси. Магчыма не все памятают, але у 2003 годе такое уже было. Тады 1.5 года у Беларуси не працавал дипломатичное ведомство Израилю. Як кажуть, гэта уже проходили. И вот что цікаво, днями я сустрел Бориса Герстена, а гэта новый керавник габрейской общины у Беларуси, замест небожчика Левина. И он сказал, что он от имя габреев написал лист у Министерства замежных справ Израилю с просьбой заховать амбассаду Израиля у Беларуси. Покуль отказу на гэты лист нема, але часовый поверенный Израилю по-ранейшему застается у Беларуси. Бо были великие незручности. Тады ж треба было отримливать визы израильские. И коли амбассада не працавала, белорусским громадянам, якія хотели наведать своих там родных, близких, те просто поглядеть Израиль, яны мусили ездить у Москву за израильскими визами.
Ну так, сёлета адмянілі візы беларусы з Ізраілем. А ці ўзрос паток турыстаў у гэтую краіну? І якімі яшчэ экзатычнымі краінамі цікавяцца для паездак Беларусі?
Ну, ці ўзрос пакуль цяжка сказаць, таму што адмянілі толькі ад лістапада, ад сярэдзіны лістапада. І таму вот гэты месяц пакуль яшчэ дадзеных няма, ну, але зразумела, што ўсё ж, мабыць, нейкім чынам павялічыўся паток турыстаў. Тым больш, што, калі, скажам, з Беларусі ехаць у Ізраіль, то віза каштавала не так шмат, $20, ну, параўнальна не шмат. А калі з Ізраілю ў Беларусь, гэткая самая віза каштавала €60. Ну, я думаю, ў Ізраілі грошы лічаць, умеюць лічыць добра, таму, хутчэй за ўсё, калі можна думаць аб павелічэнні патоку, то, мабыць, ён ідзе з ізраільскага боку. А што тычыцца беларусаў, то, ось, скажам, экзатычныя краіны, што ў нас у перспектыве? Я днямі цікавіўся ў Міністэрстве замежных справ Беларусі. Зараз, кажуць, найбліжэйшае гэта Сінгапур. Заканчиваются перемовы про то, что как громадяне Беларуси и Сингапуру ездили с краины в Украину без визу. Ну и безвизовый режим. Есть такой краина, как Куба. Это цікаво и это актуально тому, что как раз сегодня проходила прессовая конференция амбассадора Кубы в Беларуси. Я был на этой прессовой конференции, и он сказал, что все лето Кубу наведало более за 3.5 миллиона туристов. Еще николи в истории выспы тут не было так много наведвальников. И я, вот, почувши эту информацию, потекаюся у амбассадора спадара Херарда, все спричинились до кубинского рекорда белорусы. За отказу амбассадора высветилось, что нет. И он сказал, что летос на Кубе побывало крыху более за 3000 туристов с Беларуси, а сёлета их покуль менее за 2000. Але снижение связано с погоршением экономичной ситуации. И хотя на святы традиционно, вот, на калядные, до поезда на Кубу есть цікавасць, амбасадар сказаў, што на мінулагодні ўзровень беларускія турысты не выйдуць.
Я дзякую майму калегу Уладзіміру Глоду і яшчэ крыху святочных навінаў з дыпламатычных прадстаўніцтв. У амбасадзе Украіны ў Беларусі адкрылася выстава старадаўніх ручнікоў і нацыянальных строю. На гэтай выставе пабывала моя калега Інна Студзінская. Інна, распавядзіце крыху пра гэтую выставу. Якая яе мэта?
Украинская амбассада разом с Министерством замежных справ Украины распочинает такую серию проектов у межах культурной дипломатии. И вот первая импреза была на передодні Нового года. Это выстава рушников. Выстава с приватной коллекции. Але так усё открыццё і адбывалася на вельмі такім высокім узроўні. Часовы павераны ў справах Украіны ў Беларусі Валер Джыгун у сваім вітальным слове адзначыў, што рушнік што для украінцаў, што для беларусаў мае такі асаблівы сакральны сэнс, што гэта сапраўды духоўны скарб народа, і кожны арнамент, кожны карунак, кожны сцяжок, якімі ніткамі ён вышываўся, усё гэта мае свой сэнс. І так було кранально, що амбасадор навіть заспівав відому таку пісню українську, але, думаю, ведають її усі білоруси, на вірш Андрея Малишки, а музика Платона Майбороди «Рідна мати моя», там рушник вишиваний на щастя на долю дала.
Інна, ну ми вже узгадали, що гэта вистава ручнікоў і строю з приватної колекції. Хто гэты колекціонер ці гэтая колекціонерка?
Так, гэта украінка па паходжанні, але ўжо заслужаны работнік культуры Беларусі, Галіна Безбародзька. Яна сама з Украіны, але некалі выйшла замуж за вайскоўца беларуса. Шмат паездзіла па Савецкім Саюзе і ўжо даўно атабралася ў Беларусі. І збірае рушнікі, сурвэткі, народныя строі з дзяцінства, з 13 гадоў. І вось зараз у яе калекцыі каля 1000 экспанатаў. І каб размясціць гэтае багацце на сваім дачным участку, сям'я Безбародзькаў пабудавала сапраўдную украінскую мазанку. Яна распавядала вельмі кранальна, як будавалі ўсёй талакой, як вось кідалі гэтую гліну, мазалі, сваю там частінку душы пакідалі. І вось у гэтай мазанцы яна стварыла музей, дзе 1000 экспанатаў, можаце уявіць. І зараз, канешне, на лета туды можна паехаць, паглядзець гэта ўсё, а на зіму яна баіцца за захаванасць гэтых экспанатаў, вязе ў гарадскую кватэру. І зараз вось самыя прыгожыя рушнікі былі размешчаныя ў амбасадзе. Яны па 3 метры даўжынёй. Там такія прыгожыя народныя касцюмы. Давайте паслухаем саму ўладальніцу гэтай унікальнай калекцыі Галіну Безбародзьку.
Вот тільки маленька частина нашого музею. У нас там около 1000 експонатів. І не тільки рушники і костюми. Скільки предметів побуту і скільки речей прекрасних, чудових зібрано там. У мене 100 рушників із конопліного волокна старовинні. Це оберег. Моя бабуся Матрьона Терентівна Штебець достала сундука рушників і каже: «Маленко, це саме велике на цей час багатство, бережи його, ніколи нікому не віддавай».
Ми чули Галіну Безбародзьку, яка гэтымі днямі праводзіць экскурсії па сваёй калекцыі. Нагадаю, што гэтая выстава старадаўніх ручнікоў і народных строяў размешчаная ў амбасадзе Украіны ў Беларусі. Інна, але там не толькі украінскія, там і беларускія экспанаты.
Так, так. Причем, что меня здивило, я николи не ведала, что рушники бывают там не з льну только, а яны бывают из коноплі. Я думала, с коноплі только вяроўкі в'ють. А тут вось вельмі цікавыя канапляныя рушники. А на выставе і ёсць шмат беларускіх рушнікоў з Малазечанскага району, з Магілёўскай области, са Столінщины. І сама Галіна вот распавядае про кожны рушник. І самае цікавае, что у яе вот ёсць усё, хто зрабіў, якім стагоддзі, а там ёсць рушнікі, якім па 200 гадоў. І яна зараз збіраецца зрабіць каталог пра кожны рушнік, адкуль, што азначае вось гэтая вышыўка, карункі, і выдаць некі вот такі друкаваны ўжо каталог вось гэтых сваіх экспанатаў. Там, дарэчы, акрамя рушнікоў вельмі прыгожыя ўкраінскія строі. Сапраўдны строй, у якім дзяўчына ў 1904 годзе выходзіла замуж. Дзявоцкія строі, жаночыя. Ну, сапраўды, вельмі ўнікальная калекцыя. Што яшчэ цікава, яна не магла прывезці ўсе свае прылады, бо ў яе ёсць ткацкія станкі, там часалкі. І там яшчэ, акрамя выставы рушнікоў і гэтых строяў, вельмі цікавая фотавыстава з яе вось гэтага музею ў Мазанцы з усімі прыладамі, як ўсё робіцца. Карацей, улетку, я думаю, што калі яна вывезе это ўсё ў музей свой сапраўдны ў Мазанку, трэба будзе вот менавіта відэасюжэт зрабіць, бо вельмі прыгожая выстава была.
А дзе гэтая Мазанка знаходзіцца, ў якім раёне?
Яна знаходзіцца ў Менскім раёне, там вот дзе азерцо па дарозе на Дудуткі.
Я дзякую Іне Студзінскай, а гэтую выставу ў амбасадзе можна наведаць да сярэдзіны вясны.
Як адзначаўся першы новы год пасля віскулёў у сям'і першага кіраўніка незалежнай Беларусі? Гостем вольнай студыі будзе Станіслаў Шушкевіч.
Ко мне ў якасці ахоўніка прыставілі на лесвіцы міліцыянта. Ён сядзеў там на табурэцы. Жонка пайшла запрасіць яго сустрэць новы год, што ён там сядзіць. Ну, а ён сказаў, што яму не дазволена. Тады я прыйшоў, сказаў так: «Я загадваю вам ісці да нас і ахоўваць мне там».
Вольная студия Міхася Скобли у нашому ефірі завтра. Чим для вас особисто заповнився одиходячий год? Як ви лічите, ці саспіла більшість білоруського громадства до зменів? Таке питання ми задали сьогодні жихарам городні.
По-перше, это экономичный кризис этого года, потому что по особистым отчуваниям вельми тяжкий год. Але были приемные речи, например, то, что Нобеля отримала Светлана Алексеевич, вельми приемно. Особисто читал ей творы, тому вельми приемно. Но есть час, когда громадство, которое как бы готово и потребует измену, готово до их. Але большинство все ж таки живе сегодняшним часом. И в моем разумении, как бы, демократы, она будуется снизу, на жаль, лишь не готовы мы к этой демократии.
Кризис. Особенно трудно молодежи и пенсионерам. Если не отчаянно, то пессимизм большой. Тяжко жить. Повольняли многих, сокращения. Тяжело всем. Напряженные лица стали. Оптимизма очень мало, почти его нет. Белорусский народ померкованный. Не пойдет на Майдан, не пойдет на баррикады. И терпит здеки себе и боится.
Нет, хорошо ничем. Сокращение пошло. Трудно устроиться было. Мне кажется, больше подобается, что житье такое. А потому что на некоторых вот ездил много. Все еще так и хотят, чтобы ничего так и спокойно двигалось.
То есть перемен никаких никто не хочет?
Никто не хочет. Никто и не верит в перемены, если.
Ты сидела без работы, да, весь год.
А нашли работу?
Сейчас нашла, да, иду на работу. Довольно тяжело.
Я думаю, что не готовы. Ну, привыкли жить так, как живут. Наверное, уже смирились с тем, что ничего как бы не изменится.
Были выборы президента, вот в этом запомнить, что вы выбрали Александра Григорьевича.
И что это? Вельми добро?
Як для кого?
Ну, а для вас?
Для меня? Пока что не ведаю. Пока что нет. Треба некие змены уводить новые, как бы громадство подштурховывать его некими подеями.
Я так само лечу, что само громадство как бы не пойдет до змену. Да и треба подрихтовать его. Усе тяжко привыкают до нечего нового.
Что поступил, набился своей цели, наверное, этим самым стал студентом. Ну, мне кажется, что общество хочет перемен, но не хочет ничего делать для этого. Так что, мне кажется, все так и останется по накатанной и все.
А питання на вулицах городні. Услед за отселенными праз радыяцию вёсками паволі паміраюць на мяжы з Чарнобыльскай зоной і ўзведзеныя для перасяленцаў пасёлкі. Многія з іх дзясятак гадоў таму называлі аграгарадкамі, іх жыхарам абяцалі дзяржаўную дапамогу і падтрымку. Рэалі, аднак, такія: працы ў гаспадарках для перасяленцаў няма, заробкі мізэрныя, перспектываў на паляпшэнне жыцця ніякіх. Адзін з такіх аграгарадкоў — Крапіўня, што ў Касцюкоецкім раёне. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
От райцентру до Крапивни 20 километров. На въезде в поселище дорожный знак информует, что напереди агрогородок. С одного боку шаши трехповерховые коробки панельных домов, по другие будинок школы и дитячего садка. Крыху на водваль цагляные коттеджи с дровляными хатами васковцев. Вязковые улицы безлюдные. Найчастей наведывают жихары Крапивни мясовую краму, але у ее и покупницкой метусни няма. Одна из наведниц без особливого энтузиазма погодилась на гутарку журналістам пра крапівеньскае жыццё. Паводле кабеты гэтая вёска ўзбуйнілася пасля Чарнобылю. Яна прыняла жыхароў з 13 адселеных праз радыяцыю паселішчаў.
Тут сразу, як мы пераехалі, было тут і контора, і магазін, і садзік, і почта, ўсё.
А цяпер работы няма для людзей?
Да.
Наступныя суразмоўцы таксама пенсіянеры-пераселенцы.
З чаго тут людзі жывуць?
Не жывуць, а выжываюць. Ферма закрыта, школу закрылі.
Што, дзяцей няма ў школу, так?
23 было тут, ці 28, 30 работников.
Так люди такие, как вы, повымирают. Все, и все помре.
Ну, так и все, конечно.
Тут они маленькие.
А кто тут? Детям тут нет жить, работы нема, зарплаты нема.
Теперь это будет будете в школе?
Лес рядом, грибов, ягод навалом.
Каждым годом 10-15 человек нема.
Ну, помираются, а рожать тут некому, молодых нема.
На одной из улиц перенял молодого еще мужчину. Той, побачивши у своей вёсцы журналиста, здивился. На сгадку про агрогородок отказал. От его засталася только назва.
Идем ко дну. За 30 годов я кто тут осталось. Негде людям было жить, переселили сюда. На квартирах жили. А сейчас вот за 20 годов что? Ноль. И съезжают, тут же негде ни работать, ничего. В городе нету работы. Наесть, ну, за 2 миллиона что, человек проживет. И в России работа. У нас же тут и Брянск, уже 15 километров. Там нормально платили. Но тут все равно семья тут, я там разрываюсь, вот такое. Трохо платили, 30-40. За 15 дней остались такие уже молодые, бестолковые, которым работа не нужна, лишь бы бутылку, чарку, да и день прошел, и ладно.
У большинства коттеджей, узведенных на несколько семей переселенцев, немало пустых квартиров. У трехповерховых ля шаши домах ситуация подобная. По воде жихару оплата за коммунальные послуги обыходится им по 300 тысяч рублей. И дорожей. Жихарка одного такого дома, оповедаючи про тутейшее житё, найперше отзначила зачиненную школу и дитячий садок.
Закрыли в этом году. Детей мало, садиком 30 штук было. Клуб работает, фермерское хозяйство там у нас, вон, километра полтора.
Работа есть?
Работающие люди. Ну, не сказать, что сильно есть.
Дом, у яким живе суразмонница, як яна кажа, по воле пустее.
Тут половина пустых. Но людей нету. У кого возможность, якая была, кто в город попал, выехал. Если можно сказать, с трех домов можно в один собрать. В 91-м году переселились, а его живем.
И не шкодуете, что у боку от цивилизации?
Конечно, хотелось бы, чего, конечно. Ну, пока работаю, будем сидеть. Поехал в Костяковичу, те самые, это же надо где-то жить. А чтобы снять квартиру, это надо за что-то ее снять.
Ездят люди в Россию, видать, на заработку.
Ну, мой муж по заработкам. Зиму дома, а на весну, на лето, на осень есть, где работать. Тут работать негде.
Суразмовница запомнила, что у крапивни радиации не ма. На ее думку, нема радиации у отселенных и уже похованных вёсках, теперешних жихаров агроградку. Школьный будинок великий, цагляный. Яго пустые темные окна выдают, что життя у им нема. Жихары крапивни кажут, что будинок уже выставленный на продаж. Побач оригинально сбудованный былый дитячий садок. Поводле вязковца у первые годы дитячие установы опековались доброчинные организации из Немеччины. Теперь у былым садку вязковая пошта, клуб. Сюда ходят дети на гурт. Побачить, однако, дятву на тутейших вязковых улицах не удалось.
Репортаж Андрея Белагубова. У апошнія дні адыходзячага году шырокі розгалас атрымалі акцыі перформансы, ініцыяваныя людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі і актывістамі тэатральнай лабараторыі «Фортенбрас». Мэта была адна – падкрэсліць абыякавасць з боку дзяржавы і грамадства да праблемаў інвалідаў. Ігар Карней пагутарыў з Аленай Кароль, якая на сабе зведала ўсе цяжкасці жыцця чалавека, чыя магчымасці абмежаваныя.
Аленя Кароль 37 гадоў, 35 з іх яна не ходзіць, інвалід першай групы. Калі была зусім маленькай, пачало прагрэсаваць захворванне. Спынілі развівацца мышцы, дзяўчына стала слабець. Спачатку перасталі трымаць ногі, з-за пастаяннага сядзення ў падлеткавым узросце развіўся скаліёз. Паколькі мышцы былі няздольныя ўтрымліваць растучае цела, хрыбет скруціўся і сагнуўся. Аслабелі мышцы рук. Алена жыве ў гарадскім пасёлку Красная Слабада Салігорскага раёну і за падзеямі ў Менску сачыла праз сацыяльныя сеткі. Кажа, што гатовая падпісацца пад усім пералікам праблемаў, агучаных яе калегамі-вазочнікамі.
Да, абсолютно я подписываюсь. К сожалению, общество у нас еще не привыкло видеть инвалидов среди других людей. Именно как равных. Если ты инвалид, тут не важно, на коляске ты или у тебя проблемы со зрением или еще какая-то. Но если ты отличаешься, постой в сторонке, не лезь. Вот это вот отношение, оно у нас еще осталось в советских времен, когда инвалидов вывозили за 101 километр, чтобы не портили картинку. Это, наверное, еще осталось очень у многих. К счастью, многие люди меняют эти стереотипы. Может быть, именно из-за того, что кто-то едет за границу и видит, что там инвалиды такие же полноправные члены общества, как и все остальные. Они не будут заботиться о том, как кто-то будет смотреть и почему кто-то может запретить им зайти там в кафе или еще куда-то. Нет, потому что это норма. Все-таки потихоньку это доходит и до нас. Но, опять же, наверное, инвалидам нужно преодолеть себя и вот выйти для того, чтобы заявить о себе.
Тем не менее, сустрять инвалида у вазочку навод на столичных улицах – великая редкость. А коли раптом их сбирается великая колькость, то у начальника у розных узровнев обуджается подозронность. Одну з таких акцій менскія ўлады не дазволілі пад прыкрыццём клопату пра здароўе ўдзельнікаў.
Когда Деды Морозы на колясках вышли, да, хотели участвовать, я видела вот эти публикации, я следила за этим. Но, к сожалению, их не пустили пройтись. Это респект тому, что они вышли из дома, они надели эти красные одежды. Они готовы были на это, и это здорово. Сейчас, может быть, их не пустили, а может быть, через год. Они точно так же, как и все остальные, пройдут. Да, если для обеспечения безопасности, тогда им вообще нельзя из дома показываться, потому что вообще мир стоит в всякие разные опасности. Мало ли, вдруг кирпич на голову упадет. Нет, безусловно, здесь никакой безопасности не может идти речи, нет. Точно так же не пускают такие, как, например, театр, да? Тоже можно сказать, а вдруг какой-то там пожарная ситуация затопчут. Или в тот же самый танцпол. А инвалиды очень такие же люди, как и все остальные. Они тоже хотят отдохнуть, они тоже хотят быть наравне с другими.
Красная Слобода на Солигоршине, где живе Алена Король, один со шматликих прикладов того, что размовы про безбарьерный осяродок далей слова не рушать.
По сути, большая деревня. Наш поселок, в принципе, очень мало приспособлен для передвижения колясочников. Тротуары практически не приспособлены, только в центре там есть совсем немножко тротуара, на котором можно проехать. А так приходится ехать по проезжей дороге. Кстати, это опять же в обеспечении безопасности. Как и многие другие, я езжу по проезжей части, потому что тротуаров нет. У нас нет ни одного магазина, где был бы пандус. Есть на почте, есть в библиотеке, есть в банке, а в магазине ни в одном. Среда не очень доступная.
Как каже Алена, головная покута ее доставляет не столько слабость мышцев, сколько сколиоз. За его мощно стиснутые внутренние органы. Затиснутое сердце, амаль не працуя одно легкое. Зрушена нырка. Завернуты кишечник и страуник, за чего застойваецца ежа и утвараются язвы. Сёлета после медичной консультации за мяжой она упершыню звернулася до небыяковых людей. Ёй спадзевы, что у выніку операции яе пакуты будут істотна облегчаныя. Але дзеля гэтага трэба сабраць больш за 50 тысяч даляраў.
Есть люди, которые мне звонят, которые добавляются в социальных сети, в друзья. Сегодня, например, мне позвонила бабушка, которая 80 лет, просто услышала эту историю, и ей просто хотелось меня набрать, услышать мой голос и просто пожелать здоровья. Такие моменты – это очень-очень важно. Организации – все зависит от человека. Был у меня опыт, когда я обращалась в организацию еще в самом начале моего сбора, я не буду называть фамилии, очень богатая организация отказала. У них нет средств. Мама обращалась к одному предпринимателю, который тоже вот в глаза маме ответила. Если бы у меня возникла такая ситуация, я бы обратился в банк. Понимаете, какую нужно иметь зарплату для того, чтобы банк дал кредит на 50 тысяч долларов? Это нереально просто. Какой кредит может взять моя мама с зарплатой учительницы, будучи пенсионеркой?
Алена констатуя, что основное захворывание немагчыма вылечить, але реально дапамагчы со скрывлением хребта. Сёлета в листопаде на самостойно заробленные гроши яна атрымала магчымасць потрапіць на консультацию до доктора Попова у Иерусалимской клиницы Шарей Цедек. По выниках огляду принятое решение провести операцию на уживление титановой конструкции, якая зафиксуе хребет и не даст ему деформоваться далей. Операция дозволить внутренним органам не быть постоянно стиснутыми, что вызволить от мощного болю и дискомфорту.
На данный момент у меня собрано более 12% от необходимой суммы. Я думала, что вот первая волна, первая неделя сборов будет прям активна, а потом пойдет по угасающей, потому что в основном в первую неделю приносили деньги те, кого я лично знаю, с кем знакома. И меня очень радует то, что поднялась волна, и люди идут навстречу. Люди, которых я абсолютно не знаю, и они переводят мне денежки. Пусть по чуть-чуть, по копеечке, но когда людей много, сумма собирается очень хорошая. Я считаю, что 1500 долларов собрать за неделю – это очень хорошо. Это просто великолепно.
Алена Король скончила золотым медалем среднюю школу. Однако за отсутности полновартостной дистанционной адукации не смогла навучаться далей. ВНУ ставит умовой вочную присутность на испытах. Тем не менее, самостоятельно засвоила текстовый редактор, научилась набирать подмысловой программе. С тягом часу отримала необходимый досвід распрацовки и подтримки сайтов. Супрацовничая с заходней компанией.
За Леной Король гутарил Игорь Корней.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. У серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе вышла книга «Святлана Алексеевич на свободе». Под одной вокладкой собраны материалы, якія больш чым полтора десятигоддзя гучалі на хвалях «Радио Свобода». Интервью со Святланой Алексеевич, дискуссии з яе удзелам, репортажи про сустрэчы с читачами, да іншыя тексты про першую у Беларуси лауреатку Нобелевской премии. Про новую книгу я попрошу расповесці яе укладальника и редактора Сергея Навумчыка. Сергей, чаму узнікла ідэя такой книги?
Алена, ну, конечно, тут, может быть, правильнее было запытаться что и сказать, что не могла такая книга ни узникнуть. И мы, как сродок массовой информации, где Алексеевич саправды гучала, на самом речи она гучала, конечно, больше, чем 15 годов и больше, чем 20 годов. Просто за початок 90-х годов у нас нема архивов, интернету тогда еще не было. Достатково сказать, что на початку 90-х годов Радио Свобода регулярно, системно осветляла той судовый процесс, який шел над ее книгой «Цинковые хлопчики». На жаль, вот этого в таким разе у нас не заховалося, и мы этого в книге дать не могли. А чому? Ну, это первое, как вы уже сказали, правильно, лауреат Нобелевской премии у Беларуси. И это, безумовно, историчная подея для страны. Это одна причина. Другая причина, вот, видите, як это не парадоксально, у Беларуси, хоть присутствуют у литературы все жанры и у журналистики, але вот, когда мы говорим про биографии, так биографии нема. Вот я где-то прочитал, что когда бы Алексеевич была американкой, скажем, жила в Нью-Йорке, она бы не поспела долететь со Стокгольму у Нью-Йорк, везучи свой медаль Нобелевский и Нобелевский диплом, як уже у нью-йоркских книгарнях, да не только в нью-йоркских, по всей Америке, з'явились бы не только ее книги, але и книги про ее. Саправды, у нас просто такий жанр, як біографії, нема. Ну, я могу просто шмат перелічувати людей і скажу, що як це не дивно гучить, але навіть біографії Янки Купали і Якуба Колоса, такої повної біографії на підставі апошніх архівних розсекречених документів нема.
Ну, видать, в некоторому сенсі якби, ті артикули, які, ті інтерв'ю, які давала Світлана Алексєєвіч на протягу там, апошніх 15 років Радіо Свобода, можна лічити з великої натяжки час.
Так, ну, ці матеріали, ми скажемо так, де біографії, безумовно. І я ось сьогодні просто розкрию секрет. У самоліт, який вез Алексєєвич з Мінську у Стокгольм на її Нобелівський тріумф, яна отримала видадений у одним екземпляре, подкреслюю, зборник Світлана Алексєєвич на свободі. Це зборник, про який ми говоримо, був видадений у одному екземпляре і їй уручено, ну, дякую тут її сябровці, письменниці Юлії Чернявська, яка була у ліку от, запрошених її гостей на церемонію, вона її віддала перед самим рейсом.
Чому тільки у одним особнику була видадена ця книжка?
Ну, я розумію сенс вашого питання, тому що одразу, як тільки Шведська академія обвещає лауреати, імгні на просто в лічені дні повелічуються наклади його книг, ці є книг, коли гэта жанчына, ну, навіть не в рази, в десятки разів. Між іншим, так атрымалася з Світланою Алексєєвіч, ось яє агент сказала, що вона зрозуміла по-саправдному, що таке Нобелівська премія, коли убачила запит на видання книги Алексєєвіч у Сирії, де дійдем, ми ведаємо, що зараз відбувається.
Ну, а Радіо Свобода тільки один особник.
Так, але ось у чому справа тут. Алексєєвіч доволі так скептично, насторожено поставилася до цього видання. Вона написала на Радіо Свобода нашому директору Олександру Лукужуку, що вона просто боїться, що це буде не те, що б вона хотіла бачити, що слово вимовлене, інтерв'ю від того, що написано, це, ну, відрознюється, треба працювати над текстом, щоб слово написане було рівно слову сказаному. Але от я був, скажімо, переконаний, що коли цей особник побачить, вона змінить своє міркування. Ну, а коли не змінить, то буде просто уладальницей унікального такого видання. А ми дадим книжку в інтернет. Ось сьогодні ми даємо книжку в інтернет і рихтуємо вже до публікації друкованої, бо Алексєєвіч написала, що вона перегляділа своє міркування, книжка їй сподобалася, і ну, вона лічить, що хай це буде як свідчення часу, як свідчення у тим ліку і тих, ну, ніяких таких трансформацій ідейних духовних, які з її відбувалися тягом ось цих 15 років.
Ось мені тут цікаво буде читачам читати дискусії 10-15 годової давніни, і вони все ж таки завжди були на злобу дня.
Ну, сама Алексєєвіч каже, що ніщо так не застаріває, як журналістика, прив'язана до часу, хоча наші, Олена, з вами, з Алексєєвіч, викладчики на журфаку, не похвалили б її за цю тезу, але вона, справді, має рацію, але не універсальна ця її формула. Це залежить від того, хто говорить і як говорить. Я просто можу назвати собеседників, які були і розмовляли з Алексєєвіч у передачах, скажімо, Юра Дракохруста. Це і Геннадь Буравкін, і Валентина Кудович, і Ігор Бабков, і Андрій Денько, і Геннадь Грушавий, і Сергій Дубовець. і Наста Палажанка, самі різні люди, і ось гэты высокі ўзровень, інтэлектуальны ўзровень дыскусіі, абмеркавання, які ішоў. Вот калі я чытаў, калі я рыхтаваў да друку гэтыя матэрыялы, я, ведаеце, абсолютно шчыра кажу, што я іх чытаў значна большай цікавасцю, чым, скажам, тады, калі яны з'яўляліся там 15-10 гадоў назад, таму што вось гэтыя актуаліі, пра якія вы сказалі, яны сцерліся часам, а вось гэтая энергетыка думкі, энергетыка дыскусіі, слова, у тым ліку слова найперш, канешне, Алексіевіч, гэта засталося.
Там толькі інтэрв'ю з ёй, там ёсць і пра яе.
Не, безумоўна, не толькі інтэрв'ю, не толькі круглы сталы, але гэта і пра яе, гэта і рэпартажы нашых корэспандэнтаў, не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах, там, дзе праводзіліся нейкія чытацкія канферэнцыі. Гэта, ну, безумоўна, мы асвятлялі нобелеўскія дні, як у Менску, той трыумфальны дзень 8 кастрычніка, калі абвясцілі пра рашэнне Шведскай акадэміі гэтак, і наша корэспандэнтка Алесандра Дэнько была ў Стакгольме і вяла адтуль рэпартажы не толькі з тэатра, дзе ўручалі прэмію, ці, скажам, з палаца, дзе быў банкет, але і з школы. Школа ў раёне для імігрантаў, якую наведала Святлана Алексіевіч. Там ёсць такая практыка, вельмі цікавы рэпартаж. Там ёсць фотаздымкі у Грызіна. Там ўвогуле меркаванні, як і я апанентаў, так і прыхільнікаў. І ўвогуле, канешне, кніжка чытаецца даволі цікава. Я скажу, што она больш як 700 старонак, а паіменны паказнік набліжаецца да 400 імёнаў. Гэта тыя, хто згадваецца ў кніжцы, быў аўтарам інтэрв'ю. Ну, словам, гэта такая, ну, пэўная энцыклапедыя Святланы Алексеевіч за апошнія 15-20 гадоў.
Я дзякую Сергею Наумчыку, рэдактару і ўкладальніку гэтай кнігі. Яшчэ раз нагадаю, кніга называецца «Алексеевіч на свабодзе. Энергетыка дыскусіі і думкі». Гэтую кніжку вы можаце прачытаць на нашым сайце, можаце спампаваць яе ў чатырох фарматах. Нагадаю, наш адрас свабода